городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня мы продолжаем наше знакомство с интерьерами Онищкова дворца вместе со старейшей сотрудницей его Александрой Тимофеевной Бойцовой. От малинового большого парадного кабинета мы переходим в следующую комнату анфилады.
Значит, это Дагмара. Большой кабинет у нее парадный, а рядом комната получила название «Новый кабинет императрицы».
И он тоже золотой.
Вот здесь как раз такой момент. Новый кабинет императрицы, да? А камин с маками. Почему? Потому что у Александры Федоровны, жены Николая I, здесь была парадная опочивальня с балдахином, как было положено. Но вторая половина XIX века уже парадные спальни не в чести, и этого не нужно было. Ее ликвидировали. Ну, а чушь камин? Камин остался напоминание об Александре Федоровне.
То есть мак – это аллегория сна.
Да, в спальне был мак. И в некоторых документах даже эта комната называется опочивальней. То есть, действительно, в начале века она была опочивальней, а в конце века она стала новым кабинетом. Да. Еще мы нашли очень интересно в наших где-то там закромах. Хоть все вывозили, но где-то что-то оставалось. Посмотрите, какие интересные образцы советской мебели. Какой советский модерн. Изумительный. Его недавно нашли.
Снопы и серпы. Да, потрясающе. Да.
И все это... и если вам не сказать, рядом стоят стулья, пораньше изготовленные, они бы вам в глаза не бросились. Вообще во дворце все прекрасно сочетается. Ну, от 18 века практически ничего не осталось. Остался один стул, я вам его покажу. А вот 19 и 20 вполне уживаются. Вот не бросается в глаза это разностилие или что-то. Нет, стоит в уголке мебель, потому что все, что делалось для дворца в 30-е годы, делалось с большой любовью, с тонким вкусом, так же, как и сама перестройка Онищкова дворца.
То есть здесь не была просто какая-то служебная мебель, такая,
да,
знаете, а очень
красивая. Вот специальная. Другое дело, что дворец пережил блокаду, пострадали, конечно, в первую очередь полы и стулья, как во всех ленинградских квартирах. Реставраторы пришли, и, как всегда, теперь реставраторы, у них это правило, да, вот они тут нам показали, какие тут были стены, и белые, и голубые.
То есть тут несколько наслоений.
Да, вот это вот показывает, если любую стену в Онищковом копни, там сколько раз они перекрашивали. Но, значит, последний вариант нового кабинета Марии Федоровны они нам тут оставили. Вот он, штоф.
Ух ты.
Марии Федоровны, новый кабинет. Вот она золотистая такая.
А
ткань.
Где он сохранился? То есть вот сейчас
вот
же...
в кусочке он здесь сохранился.
То есть кусочки штофа
вот
сохранились.
Кусочки сохранились, они его, потому что до этого был еще другой. Был, вот как раз был желтый.
А здесь
потому что
с розами.
В 1935-1936 году стали как бы восстанавливать, почему-то многие комнаты были отделаны желтым. Наверное, просто был такой материал желтый. И даже когда мы перейдем в дубовый кабинет, мы уже вот на нашем веку видели там желтый штоф. Ну, какой был, такой и сделали.
Но вот этот штоф, он ведь с розами.
Да, да, это вот для Марии Федоровны.
А вот эта люстра не разговаривает.
Нет. Вот вы знаете, вы надо на эти люстры внимания не обратить. И в белоколонном такие висят, и вообще таких очень много. Она такая достаточно типовая, да? Вот эти вот дубовые листочки там по дворцу. А поет только одна. Поет или шепчет, не знаю. А вот 18 век, у нас представлен одним единственным экспонатом.
И на нем стоит надпись «Я очень старый стол».
Да, действительно. Где-то на чердаках или в Театре юношеского творчества наши сотрудники увидели стул. У нас есть несколько людей, очень увлеченных, которые занимаются реставрацией. Это наши рабочие. Рабочие дворца, они работают в столярной мастерской, но они вот такие вот молодцы рукодельники. Они его подреставрировали, а потом пришли специалисты и говорят, так это же Петровское время, это 18 век.
Ой, вот мы сейчас отошли на расстояние-то, И вот я вижу, что стол непростой. Вот раздвижной это видно, а у него еще внизу шкафчики, ящички.
Да. Это скандинавские мастера, петровское время. Мы говорим так. Этот стол старше самого Онечкова дворца. Вот поэтому он нам так дорог. И он навевает нас на всякие раздумья о времени и о себе. Вот мы его тут поставили, написали. «Берегите меня». И когда мы заканчиваем экскурсию мы как раз заканчиваем где-то здесь, мы говорим, вот и помечтайте, посмотрите, вот вам 18 век, мы прошли по залам 19 века, мы живем в 21-м. Как это все сочетается, как это проходит, что мы бережем, что мы от этого имеем. Дальше здесь тоже, вот видите, Жибер нам что оставил. Эта комната интересна вот этими розовыми розочками. Обычно розочки белые или золотые. И только Жибер Марии Федоровне все украсил розовыми.
А как что это была за комната у нее?
Это была туалетная. Третья комната, она была туалетная. И вот так вот он ее здесь разукрасил.
То есть розы такие лепные, и розы идут по потолку,
да,
роспись.
Да, да. На окнах они деревянные.
Нет, там тоже лепные.
Да, там везде лепные. И самое главное дело не в том, мы много роз с вами видели, и вон там розы, и все. Но большое открытие было, что они были покрашены в розовый цвет, а листочки такой зеленью неяркой. Это было для нас откровение, потому что мы этого не видели до где-то 10-х годов уже 21 века.
То есть они были просто закрашены?
Конечно, при реставрации-то не было. Когда дворец передавали, ну просто сохраняли, консервировали, а уже научная реставрация началась в 21 веке. Началась вот с комнаты Росси, потом вот эти вот комнаты Жибера. Вот здесь у нас такая небольшая выставочка, которая показывает преобразование Онечкова дворца. Что сохранилось, что переделалось, что мы потеряли, что мы надстроили и так далее. Ну, в частности, 50 лет над Онечковым дворцом была колокольня. Этот, ну, мало кто знает. В 26-м году сняли колокола, а в 36-м и вовсе колокольню эту сняли. То есть 50 лет Онечков дворец был с такой надстроенной колокольней. И мало кто знает, а уж помнит совсем мало кто. Вот тот проход к Фонтанке с белыми колоннами – это творение советских архитекторов Гегелова и Кричевского. Они оформили внутренний двор, потому что Кваренге поставил колонны только по Фонтанке и по Невскому проспекту. Вот так выглядел двор в 1936 году. Вот он, вход во дворец, вот тут вот одноэтажные здания.
Какие-то постройки.
Да, какие-то невзрачные. Ну, тут вот была решетка всегда, которая отделяла парадный вход. Он был каким-то хозяйственным, с Фонтанки никто не въезжал. И посмотрите, что они придумали. Сегодня никто даже не вспоминает, даже вот и сторожил, что вот здесь было не так. Это гениальная вообще вещь. И даже приезжали из Москвы, из Института архитектуры, к книгу писали о Гегеле, и они этого не знали. Вот мы сейчас ждем, вот покопайтесь там, поработайте. У нас есть фотографии, как эти колонны.
Как тактично и как грамотно.
Да, нет, это не то слово. Не то слово. Ну вот, эти уже нет церкви, Ленинградский дворец пионеров и так далее. Все лучшее детям, и правда, детям отдали много чего хорошего. А еще, конечно, очень интересны в торце дворца окнами на Невский проспект выходит дубовый кабинет Александра III, специально для него построенный. А с другой стороны анфилады библиотека, тоже деревянная, одни и те же резчики, мастерская Делева, но разное назначение. Потолки гипсовые, вылепленные, библиотеки, сделанные под сосну, в кабинете под дуб. Украшает все это резьба по дереву. Библиотека сохранилась практически полностью. Ее немножечко подреставрировали. В библиотеке не сохранилось только витраж. Кстати, в Онечковом было 3 цветных витража. Один был в библиотеке, 2 были в помещении музея Александра III. Но войну все вылетело в осколки. превратилось, и восстановить очень трудно, хотя есть рисунки, потому что специфическая работа, заказывали где-то в Германии там, и так далее. А так вот и сохранилось. В дубовом кабинете Александра Третьего сначала был как бы читальный зал, после войны там был клуб шахматный, и в этот клуб одновременно ходили, почти одновременно Спасский, Корчной и Тайманов, то есть вот этот кабинет как бы вырастил трех таких вот великих шахматистов. Потом шахматистов перевели в другое помещение, въехал клуб дерзания литературный. Здесь уже другие звезды стали блистать. А потом решили реставрацию сделать. 10 лет клуб был, помещение было закрыто, то денег не было, то так. Сейчас мы попали в хорошие программы инвестиционные по городу, поэтому и внутренне, и внешне мы очень рады, что у нас такая научная реставрация. Хотя в 1936 году на лестнице в медальончиках были зашифрованы 3 буковки ЛДП, Ленинградский дворец пионеров. Реставраторы по чертежам мне Гетти никаких буквок ЛДП не видели и вернули нам Марию Федоровну с Александром Александровичем.
То есть так их вензеля.
Да, есть какие-то издержки. Реставраторы, они берут за основу какое-то время, и целиком они не могут так вот показать, что вот здесь такая врезка советского времени или что-то. Значит, нам остается уже об этом только говорить и показывать другие какие-то моменты.
Могли бы одно оставить, это же история. Одно можно было.
Не по правилам. Понимаете, у них есть свои правила. Одно – фотографируйте, снимайте, но мы не успели снять, потому что мы нам даже в голову не пришло тогда, как быстро они снимут вот эти вот признаки советского времени. Вот такой вот дворец наш.
В следующий вторник мы продолжим нашу прогулку по залам Онищкова дворца вместе со старейшей сотрудницей Александрой Тимофеевной Бойцовой. А на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи в следующий вторник.
Городской наблюдатель.
Гостиная. В петербургском эфире Радио России музыкальная гостиная в студии Екатерина Валимирска. друзья, я уверена, что все вы узнали фрагмент из замечательного сочинения. Это был первый фортепианный концерт Фредерика Шопена в исполнении замечательного пианиста, лауреата международных конкурсов Евгения Изотова. Сегодня пианист у нас в гостях. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Основная тема нашего сегодняшнего разговора – это ближайший концерт, который состоится уже очень скоро в стенах бывшего дворянского собрания в Большом зале Академической филармонии Санкт-Петербурга 9 ноября. Замечательный дирижер за пультом – это Михаил Юровский, представитель знатной именитой династии, ну а Евгений в этом концерте будет солировать. И напоминаю, что это второй концерт пятого абонемента из цикла «Венские вечера». Ну, значит, и музыка будет звучать, которая непосредственно связана с Веной. Наверное, и венская классика, и романтика, и, может быть, даже представители новой венской школы. Ну, а что же будете играть вы, Евгений?
Вообще, программа этого концерта действительно очень интересная. Будет звучать увертюра Отто Николаи.
Виндзорские проказы.
Совершенно верно.
Но очень редко исполняется этот композитор, а это его самая известная опера.
Да, в свое время так забыт.
А он их много достаточно написал. Он, кстати, очень рано умер, прожил весьма короткую жизнь.
По-моему, 35 лет всего прожил.
Да, но вот эта опера, она считалась одна из самых удачных.
Совершенно верно. А потом, так сказать, мне, на мой взгляд, кажется, что очень интересно построена программа, такая шубертовская, листовская линия, связанная и с романтикой, и, с, между прочим, и с обликом самого Листа. Естественно, оригинальный текст Шуберта «Фантазии скитальц», который я буду исполнять, он будет представлен, но, так сказать, в преломлении через гений композиторский Листа и пианистический.
То есть в сопровождении симфонического оркестра.
Да, совершенно верно. И, кстати, хочу сказать, что Лист, на мой взгляд, совершенно гениально оркестровал это сочинение, потому что оно настолько совершенно написано для фортепиано, но для оркестра и фортепиано в этом виде, скажем так, мне кажется, что это шедевр оркестровки.
А для тех, кто не знает, вот при этом варианте в сопровождении оркестра Лист вмешивался как-то в контекст фортепианной партии или только добавил туда оркестр?
Он, конечно же, вмешивался, так как чтобы ну, фортепиано звучало, так сказать, наравне с оркестром. Да? Но на самом деле с большим, так сказать, пиететом к авторскому тексту Шуберта. Это всего лишь касается каких-то там небольших, так сказать, удвоений интервалов и такого рода технических моментов. Но это настолько все в контексте драматургии и шубертовской фактуры, что это сделано, конечно, просто невероятно, на мой взгляд.
А она стала по хронометражу длиннее, потому что и так опус-то не короткий, 20 с лишним минут, если я не ошибаюсь.
Да, да, это сочинение считается крупной формы, но, так сказать, тайминг фактически не изменился.
А как-то она вот среди одночасных сочинений Шуберта стоит особняком, и, если не ошибаюсь, написана в один год с неоконченной?
Совершенно верно. Да, я думаю, что, конечно же, стоит это сочинение особняком, так как вообще в то время жанр фантазии в основном являлся более виртуозным, и было очень много исполнителей, виртуозов, и фантазия, парафраз, да, например, такие были формы. Но у Шуберта это невероятно глубокое и драматическое сочинение, в котором он использовал тематизм своей песни
«Скиталец» тоже.
И, так сказать, оно насыщено такими очень глубокими эмоциями и смыслом об одиночестве, от стремлении к мечте, да, опять же, о тоске по родному краю, если можно так
что-то
сказать.
Что-то есть там какой-то байронический
колорит. Так что не будем вдаваться, конечно, во всяческие музыковедческие подробности, но в то же время это абсолютно уникальное сочинение, опять же, для своего времени по форме.
Ну да, потому что если, опять же, оглянуться чуть-чуть назад и вспомнить о барочных фантазиях, они были в такой свободной импровизационной форме. А тут она четко поделена на четыре отдела.
Такая классическая форма, довольно сложная, но, конечно же, в первую очередь, сонатная форма.
А давно вообще в вашу творческую жизнь пришел Шуберт? Потому что, наверное, на протяжении вот своего музыкального пути, развития, мы как-то меняемся. В один период нравится играть какую-то конкретную музыку, потом вдруг раз, все переворачивается, интересует какой-то совершенно другой временной срез, другие стили. Вот у вас Шуберт.
Катерина, вы как вот вы с ним угадали, подружили? Потому что, ну, конечно же, в особенности в студенческие годы большой был интерес не только к романтике, но и к очень виртуозной музыке. Но по прошествии лет, поиграв очень много именно камерной музыки Шуберта, сейчас, конечно же, хочется играть больше и больше и сонаты, и его и экспромты. Потому что это настолько в высоком смысле интимная музыка и глубокая. Конечно,
она
мне
вообще
кажется, что это понимаешь все-таки с годами и с опытом.
Безусловно, для пианиста вот в плане исполнения именно технического удобно же, наверное, должно быть написано, да?
Да, да, да.
А с точки зрения вот эмоций, энергетики сложно сказать, потому что Шуберт, он вот как-то между венской классикой и романтикой где-то вот он
на... Тут важен очень, мне кажется, вопрос вкуса и вопрос грани, да, потому что совершенно правильно вы сказали, уже содержание музыки романтическое, но форма абсолютно классическая. Поэтому вот здесь, конечно, основная сложность стиля Шуберта, на мой взгляд, это находиться на вот этой тонкой грани, причем во всем, и по звучанию, и по наполнению, и при всем при том, что я не могу сказать, что Шуберт это какие-то такие красивые, тонкие лирические мелодии, есть, так сказать, очень драматичные нюансы и настоящие, так сказать, фортиссимо, но вот, конечно же, стилистические особенности надо обязательно соблюдать и в чем-то в профессиональном смысле держать себя иногда в рамках.
Ну, контроль разума над эмоциями всегда должен присутствовать в жизни музыканта.
Абсолютно согласен.
Иначе можно заиграться, и получится совсем не то, что замыслил композитор.
Это очень важно.
А вообще Шуберта часто играете на концертных площадках?
В сольных концертах, к сожалению, не так часто. Много играю, вот, ну, я уже упомянул, камерной музыки. Трио,
а, так вы же и преподаете в Альма-Матер, в Санкт-Петербургской консерватории на кафедре камерной.
Да, да, да.
Поэтому обязательно должны играть в ансамблях хорошо. А с кем выступали вот за свою творческую жизнь достаточно уже длинно?
Мне повезло, что у меня было много прекрасных партнеров, замечательных музыкантов. Выступал из наших петербургских музыкантов я с Андреем Барановым. Недавно вот меня связывают творческие отношения с Александром Ефимовичем Шустиным, который является, кстати, концертмейстером Академического симфонического оркестра филармонии, с которым я буду играть «Фантазию скиталец». Также замечательный квартет «Атриум», который, в принципе, тоже имеет корни наши петербургские. Последние 10 лет у меня есть постоянный дуэт в камерной музыке. Это замечательный скрипач Валерий Соколов, который родился на Украине, но, в общем-то, всю свою сознательную жизнь и музыкантскую получил образование за рубежом, в Англии, в Германии, и сейчас там живет. И вот у нас такой настоящий сложившийся дуэт.
А где больше выступаете, в Европе или в России?
Ну, тут такое
именно
дело...
Именно с Соколовым.
А, именно вот да. С Валерием, да. Получается, что больше, конечно, в Европе.
Диск не записали?
У нас есть очень много, так сказать, каких-то демо-версий, как сейчас говорят. Вот. Но вот в следующем сезоне я очень надеюсь, что все получится во всех смыслах. И у нас есть проект записать в первую очередь две сонаты Прокофьева для скрипки фортепиано и его же пять мелодий. Мне кажется, что это интересная
программа. Это прекрасно, тем более там
программа.
Партия обоих инструментов абсолютно равноправна.
Да.
Это вот не концертмейстерский вариант, а именно вот настоящий ансамбль.
Да, и даже вот в этом небольшом цикле пять мелодий абсолютно богатейшая палитра для фортепиано.
Ну, будем ждать диска. А с кем-то из музыкантами более старшего поколения довелось пообщаться?
Конечно, буквально полтора года назад, совершенно неожиданно, я очень благодарен судьбе, что мне представился такой шанс. Со мной связался Зиновий Владимирович Винников,
Он давно уже живет за рубежом.
Да, я считаю, что одна из очень больших фигур в мире скрипичной музыки и вообще классической музыки. И он мне предложил интересный проект записать редко исполняемые оригинальные пьесы Креслера и его же транскрипции.
Записали.
И, слава богу, все получилось. Мы записали. Вот буквально 2 месяца назад вышел, наконец-то, диск уже.
Ну, наши поздравления.
Спасибо.
А он присутствует на каких-то российских музыкальных прилавках или только за рубежом?
Я надеюсь, что можно его будет найти у нас.
Угу. Вот.
Ну,
здорово.
Сейчас вообще, так сказать, с этим все проще, так как у нас есть интернет. Есть версия этого диска на YouTube.
Но музыканту всегда, наверное, вот хочется нечто вещественное, материальное подержать.
Конечно.
В руках. Вот диск,
это вот можно даже сравнить, что сейчас
как вот
такие новые,
да,
новые технологии.
Региона.
Например, некоторые пианисты сейчас играют по iPad'у, да, вот. Но все равно, мне кажется,
академически.
Да. Но само ощущение этого нот, вот этих бумажных,
оно... Это совершенно другое.
Да.
Это
другая
же электронная,
конечно,
книга, или вот ты читаешь,
да,
книгу настоящую.
Да.
Ощущение живого.
Поэтому,
общения.
Конечно.
А здесь удобно, но что-то от лукавого.
Да, есть такой момент.
А вы в концертах играете все-таки по бумажным нотам?
Ну, или... как когда камерное сочинение, так, конечно, всегда. Да,
а стараюсь. Мы можем что-то послушать вот с этого диска, который вы записали вместе с замечательным скрипачом Зиновием Винником?
Да, конечно. Я думаю, что будет интересно послушать серенаду Легара в обработке Фрица Крейслера.
Thank you.
Друзья, я напоминаю вам, что у нас в гостях пианист Евгений Изотов, и всех вас мы ждем на его концерте, который состоится 9 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Он исполнит для вас фантазию Шуберта «Скиталец». Ну и в концерте прозвучат еще очень интересные сочинения. Я думаю, что подробности вы можете узнать на сайте филармонии, но напоминаю, что будет «Данте-симфония», Ференца Листа и увертюра к малоизвестному в России композитора Отто Николай «Виндзорские проказницы». Встретимся на концерте. А вообще, как-то вот пианист, ему же тяжелее жить, чем, скажем, музыкантам, которые работают в симфонических оркестрах, потому что либо он вот должен о себе очень громко заявить и делать сольную карьеру, либо должен смириться с тем, что он просто преподает или кому-то аккомпанирует. Вот что касается вашей творческой жизни. Часто играете?
Слава богу, последние несколько лет количество концертов увеличивается. Но вы абсолютно правы, конечно, настолько... особенно последние десятилетия, невероятная конкуренция, причем действительно огромное количество совершенно потрясающих музыкантов, причем даже не настолько известных широкому кругу слушателей. Такая настоящая, хорошая, здоровая конкуренция, и, конечно, занять свою нишу на площадках филармонических и у нас, и за рубежом, конечно, очень сложно. Нужно все время находиться в хорошей форме, да, все время, так сказать, заинтересовывать слушателя. И со своей стороны могу сказать, что, конечно же, так сказать, настоящую сольную карьеру очень тяжело, хотя и возможно, но очень тяжело совмещать с педагогической деятельностью.
Но, тем не менее, ну, у вас получается, потому что бывают варианты, что человек либо преподает, либо вот он себя полностью отдал исполнительской карьере, и либо нет времени, либо просто, ну, вот нет желания преподавать, потому что, ну, это тоже талант, харизма не каждому дано.
Конечно, конечно, я абсолютно согласен, потому что это такой очень ответственный путь тоже преподавателя, причем не просто научить, а именно быть в то же время и психологом, в настоящем смысле наставником не только в музыке, а вообще в жизни, наверное.
То есть это еще присутствует в нынешнем академическом сообществе, потому что раньше, ну, наверное, твой педагог по специальности был где-то близко к крестному отцу, и, наверное, был второй человек после родителей, если не первый, потому что просто вот такое было взаимопроникновение.
Абсолютно верно.
Неужели сейчас это еще сохранилось? Это просто чудо.
И мне кажется, что, конечно, это сохранилось, может быть, в меньшей степени, чем раньше, но мне кажется, что еще это...
Рано начали преподавать?
Я начал преподавать сразу же после окончания аспирантуры.
То есть практически ваши ученики были вашими ровесниками, многие.
В Петербургской консерватории, да, и, конечно, набирался постепенно опыт, а сейчас я увлечен педагогической деятельностью. И у меня был опыт преподавания за рубежом в Южной Корее.
Мастер-классы?
Не только мастер-классы. Я вот отработал один контракт, взяв паузу у нас в консерватории, отпуск. Вот. И, конечно, сейчас есть опыт, и все более интересным становится этот процесс. Как уже начинаешь понимать, как выстраивать урок, да, какие, так сказать, аспекты музыкальные, да, чем заниматься. Собственно говоря, например, нельзя зацикливаться на чем-то одном, на техническом, например, совершенствовании. Очень такой этот живой процесс, конечно, должен быть, на мой взгляд.
Вообще, каков сейчас интерес к академической музыке среди вот молодых людей? Много поступает народу в консерваторию, скажем, именно вот на специальность фортепиано? Потому что раньше это был один из самых травматических факультетов, кто-то там вообще по несколько раз поступал.
Да, такое было.
И уезжал на периферию, конечно, там опять поступал.
Сейчас, конечно, наверное, все-таки уже не такой конкурс, но все-таки, конечно же, в нашу консерваторию до сих пор большое количество желающих учиться там и поступающих, мне кажется, большее количество, чем, я думаю, что на другие факультеты. Возьму на себя смелость это сказать.
Это правда. На конкурсы ездят ваши ученики?
На конкурсы я стараюсь, так сказать, их...
То есть приветствовать?
Да, абсолютно. Потому что мне кажется, что это не только вопрос победы и собственной гордости и самих студентов и для педагога. Мне кажется, что это очень развивает. Во-первых, это большие объемы программы. Во-вторых, это, конечно же, очень хорошая форма, потому что, когда ты готовишься к конкурсу, ты вынужден заниматься. Я имею в виду систематически, да. И, конечно, это лишний раз, так сказать, выступление на концертной площадке. И, на мой взгляд, это очень интересно также посмотреть,
кто
послушать,
рядом с тобой.
Кто рядом, так сказать, окунуться в эту атмосферу. И, на самом деле, можно завязать очень полезное знакомство.
Тоже, да, познакомиться с кем-то из тех, кто, скажем, вот часто же в контекстах конкурса мастер-классы проводятся, кому-то показаться, и в дальнейшем, возможно,
вот,
твоя
например,
жизнь коренным образом изменится.
Например, в моей жизни был случай вот абсолютно случайный, но именно связанный с конкурсом. Я в свое время окончил сольную аспирантуру в Париже, в Эколь Нормаль имени Карто, и вот со своим профессором я познакомился на одном из конкурсов. И вот совершенно случайно, так сказать, все звезды сошлись.
Да. Во Франции?
Он сам из Польши, учился в Москве у нас. Сейчас долгое время преподает в Париже, а зовут его Мариан Рябицкий.
Известная фигура на Олимпе фортепиано. Вам повезло?
Мне кажется, что да. И вот поэтому я, конечно же, всегда, когда студенты сами проявляют инициативу, я только приветствую. И некоторых, конечно, даже уговариваю.
И это прекрасно, что мир у нас сейчас, в общем-то, без границ. Было бы желание, пожалуйста, двери открыты, заявляй о себе, дерзай, совершенствуйся. Прекрасно. И даже если ты не прошел финал, если это не победа в конкурсе, то в любом случае это не маленькая, а большая победа над собой, потому что ты подготовил сложнейшую программу, вышел
безусловно,
и, в общем-то,
безусловно,
выдал все по максимуму.
Thank you.
Как мы уже говорили, Евгений, ваш ближайший концерт 9 ноября в Большом зале филармонии. Ну, а до Нового года наверняка еще много всего интересного, но, возможно, не в Петербурге и не в России.
Да, есть, конечно, у меня несколько концертов до Нового года. Ну, скажем так, они в России, но в нашей области. Дело в том, что, опять же, так сказать, с позиции какого-то уже опыта, я хочу сказать, я сейчас готовлю новую программу шопеновскую, так как у меня будет сольный концерт 6 января. В Малом зале филармонии нашей.
Но не надо будет рассказать отдельно.
И так как там очень много новых сочинений, я считаю, что не только нужно заниматься, их изучать, но в то же время эстрада, она, так сказать, очень помогает привести в законченный вид программу. Вот поэтому будет несколько концертов в нашей области ленинградской сольных, и в Южной Корее у меня планируется 2 сольных концерта.
А, ну что ж, прекрасно.
В конце ноября, да.
А, возможно, кто-то из наших радиослушателей был с нами не с самого начала диалога, поэтому давайте перед тем, как проститься, еще раз пригласим всех на ваш ближайший концерт.
Да, с удовольствием всех приглашаю и жду.
9 ноября, Большой зал Санкт-Петербургской филармонии, солист Евгений Изотов, за дирижерским пультом Михаил Юровский, и Евгений исполнит уникальное и чудесное сочинение Шуберта, его домажорную фантазию «Скиталец». Евгений, удачного вам концерта и всех следующих исполнений творческих планов. Приходите к нам еще, рассказывайте о том, где же мы сможем вас услышать в ближайшее время и что нам послушать на сон грядущий.
Спасибо, Екатерина. Я думаю, что было бы интересно послушать, так как в концерте «Шуберт Лист» еще одну транскрипцию Ференца Листа на темы из оперы Моцарта «Дон Жуан».
Спасибо, Евгений. Ну, а я, друзья, прощаюсь с вами. Доброй ночи и приятных сновидений.
Доброй ночи. Thank you.
моя гостиная.
Вы слушали «Радио России. Санкт-Петербург». До новых встреч!